83.
«Речь идет о самоубийстве, а я этим вообще не занимаюсь», — сказала Азиза Тострем, в обычной жизни один из самых доброжелательных людей, которых знал Фабиан. Всегда можно было задать еще один вопрос, и ее терпению не было предела, когда кто-то что-то не понимал. Сейчас же в ее голосе уже звучало раздражение.
«К тому же следствие окончено».
Фабиан открыл тяжелую железную дверь и прошел в гараж, выдерживая паузу.
«Окей», — в конце концов вздохнула Тострем. «На что ты хочешь, чтобы я посмотрела?»
«Не знаю. Лучше всего проверить, все ли органы на месте». Он услышал в мобильном тяжелый вздох.
«Фабиан, мы имеем дело с утопленником, и помимо полных воды и легких, никаких видимых повреждений не было».
«Да, но чего-то не хватает, я в этом уверен. Глаза, вы их проверили?» — сказал Фабиан, услышав по изменившейся акустике помещения, что Тострем находится в морге и открывает одну из морозильных камер.
«Да, сюрприз, глаза на месте. Ты серьезно думаешь, что кто-то мог пропустить...»
«Азиза, я понимаю, что глаза на месте, но ты можешь их осмотреть».
«А почему я должна?»
«Ну, сделай, прошу тебя». Новый тяжкий вздох. Последовала тишина, во время которой Фабиан сел в машину и повернул зажигание. Так что он нисколько не удивился ответу.
«Черт побери, ты прав? В правом глазу нет роговицы».
«Спасибо, только это я и хотел узнать», — сказал Фабиан и закончил разговор. Вот что делал преступник в квартире под ремонт, утопив Семиру Аккерман. Он отрезал и вынул ее правую роговицу. Такое вмешательство никто бы не обнаружил, пока все были сосредоточены на ее полных воды легких. Фабиан подъехал к гаражным воротам, которые стали медленно пропускать дневной свет. По телу пробежал озноб, и он задрожал, хотя холодно не было. На спине выступил пот, и рубашка прилипла к телу. Пульс участился. Что-то случилось. Он только не понимал, что, пока до него не дошло, что он находился совсем близко. Он, вероятнее всего, наскочил бы прямо на преступника, если бы не скрытая камера на книжной полке Оссиана Крэмпа. Ясно, что через нее его увидел преступник и понял, что есть риск, что он в любую минуту обнаружит переход в квартиру на ремонте. Может быть, он даже уехал на «Опеле», стоявшем на парковке прямо перед его машиной. Фабиан выехал из гаража полиции и направился, куда глаза глядят. Ему надо было только отъехать от работы. От Эдельмана и всех остальных. Он свернул направо по улице Бергсгаттен, а потом повернул налево в сторону улицы Хантверкаргаттен. Пульс пришел в норму. Если окажется, что даже часть сведений, которые раздобыла Нива, соответствует действительности, разразится такой скандал, что репутация Израиля потонет в крови на многие годы вперед. Теперь совершенно ясно, что к этой истории причастно израильское посольство. Но по-прежнему непонятно, каким образом и было ли это санкционировано сверху. А поскольку следствие не было официальным, он не мог просто так вызвать людей на допрос, тем более если речь идет о сотрудниках посольства. Когда он поравнялся с ратушей, на пассажирском сиденье зазвонил телефон. Он увидел, что это Малин Ренберг. Он не стал брать трубку и включился автоответчик. Но когда коллега через секунду сделала новую попытку, понял, что она, как назойливая муха, почуявшая запах крови, не сдастся, пока ей не ответят.
«Привет, как раз собирался тебе позвонить, чтобы узнать, как у тебя дела», — сказал он, проезжая по мосту Вассабрун.
«Не смеши меня».
«Малин, я действительно собирался».
«Если тебе это правда интересно, могу сказать, что никогда в жизни мне не было так скучно. Мне так тошно, что обещаю, если скоро ничего не произойдет, я окончательно сойду с ума. Поэтому расскажи, что происходит».
«Ничего особенного. Я только что встречался с Эдельманом, и мы договорились, что я уйду на рождественские каникулы с...»
«Ха-ха-ха!»
«Что?»
«Ради бога, прекрати! Кого ты пытаешься обмануть? Самого себя или...»
«Нет, но, может быть, твоего мужа», — сказал Фабиан и вздохнул. «Ты в курсе, что Андерс фактически запретил мне разговаривать с...»
«Плевать мне на Андерса! Лучше расскажи, что происходит!»
«Ну ладно, но это под твою ответственность».
Фабиан начал рассказывать о переходе между квартирой Крэмпа и квартирой на ремонте. О том, как преступник наверняка был там и утопил женщину из автобуса, которую нашли утонувшей в озере Хаммербюшен. Он рассказал о скрытой камере, которую нашел на книжной полке, о записанном разговоре по мобильному между Гримусом и Эдельманом и о том, как они упомянули некоего Гидона Хасса.
«Так, подожди. Мы говорим об Эдельмане, который Херман Эдельман?»
«Да».
«Проклятие. Ты серьезно считаешь, что он может быть причастен?»
«Во всяком случае, он врет о разговоре и отказывается возобновить расследование. Значит, он что-то скрывает».
«А этот Гидон Хасс, кто это?»
«Израильский патологоанатом и эксперт в области пересадки органов».
«Опять Израиль. Вот где взаимосвязь».
«Ты читаешь мои мысли. К тому же все три жертвы лишились своих органов. Адам Фишер — сердце, Карл Эрик Гримас — печени, а Семира Аккерман — роговицы».
Фабиан свернул налево на улицу Тиммермансгаттен и понял, что едет домой, понятия не имея, что он будет там делать.
«Разумеется, нам надо проверить их истории болезни, чтобы узнать наверняка, но подозреваю, что все трое стояли в очереди шведской системы здравоохранения за новыми органами и в конце концов решили купить эти органы на нелегальном рынке. А теперь кто-то эти органы собирает».
«Хорошо, но зачем? Разве их в принципе можно использовать снова? По-моему, существуют ограничения по количеству пересадок одних и тех же органов».
«Наверняка такие ограничения есть, но если ему были нужны новые органы, есть гораздо более простые жертвы, чем, например, министр юстиции».
«Он, может быть, хотел наказать их за грехи и преподать им и всем остальным, кто думает о том же, урок?»
«Нет, тогда бы он не стал прилагать такие усилия, чтобы замести следы и создать видимость того, что это дело рук Оссиана Крэмпа. Здесь что-то личное».
«Этот патологоанатом, как там его зовут? Что еще мы о нем знаем?»
«Гидон Хасс. Ну, только то, что он ушел в подполье, когда его уволили из института в Абу-Кабире. Я бы с удовольствием провел расширенный поиск, но вопрос — как, если следствие официально окончено?»
«Когда это тебя останавливало?»
Малин видела его насквозь. Даже еще лучше, чем он сам. Конечно, он рассчитывал на то, что Нива уже провела поиск.
«Ты думаешь, я не поняла, что вы снова работаете вместе?»
«С кем это?»
«Да перестань. Ну кто бы еще раздобыл разговор между Эдельманом и Гримасом? Только потом не приходи и не говори, что я тебя не предупреждала».
«Ты уже один раз это сказала».
«Еще скажу. А что касается этого разговора, ты не мог бы переслать мне звуковой файл?»
«Конечно, пошлю, как только смогу».
«Может быть, это прозвучало как вопрос, за что прошу прощения. Я хочу, чтобы ты сделал это сейчас. Немедленно».
«Малин, я сижу в машине».
«Тогда съезжай на обочину и останавливайся. Фабиан, я серьезно. Я с ума сойду, если мне не во что будет вцепиться зубами».
Фабиан искал глазами свободное место на улице Фатбургсгаттен, когда черная Вольво вывернула прямо перед ним и свернула направо на улицу Сведенборгсгаттен, хотя так могли делать только автобусы.
«Окей, но знай, я прослушал его несколько раз, и единственное...»
«Правда сойду с ума?»
Фабиан припарковался на свободном месте.
«Ладно, у тебя есть личный электронный адрес?»
«Андерс Амалин Себрев, @hotmail.com».
«Ничего себе! Это ваш общий?»
«Да, но он его никогда не использует. Давай».
Фабиан нашел мейл от неизвестного отправителя с темой «Я ошибся» и переслал его на электронный адрес Малин.
«Письмо придет с минут на минуту», — сказал он, вышел из машины и пошел к подъезду.
Сначала Фабиан заметил маленькую красную лампочку, которая не замигала, когда он набрал код. Думая, что ошибся, он набрал еще 3 раза, пока до него не дошло, что дверь в подъезд не заперта. Замок заело не впервые. Это скорее правило, чем исключение, что он заедает при отрицательной температуре. И все же у него возникло чувство, что что-то не так, и как только он вышел из лифта, сомнение как рукой сняло. Дверь была приотворена, а замок просверлен. Он осторожно открыл и вошел. Еще в холле стало ясно, что кем бы ни были посетители, они уже ушли. После себя они оставили хаос, выдвинутые ящики, перевернутую мебель и горы одежды. Нетрудно догадаться, что эти же люди побывали в государственной криминальной полиции, изъяли материалы расследования, а следующей ночью обыскали квартиру Оссиана Крэмпа. Но что они искали? Фарфоровую куклу? Фабиан прошел в гостиную и при свете люстры убедился, что и эта комната похожа на небольшое поле боя. Он подошел к дивану, поставил его на место, разложил подушки, сел и оглядел картину разгрома, удивившись, что у них с Соней столько вещей, что можно устроить такой бедлам. Никаких звуков не понадобилось. Хватило едва заметного колебания воздуха, чтобы Фабиан поднял глаза и одним махом перекатился за спинку дивана. Теперь он их услышал. Они были в холле и переходили в гостиную. Значит, они вернулись обратно. Он обдумал все альтернативы и решил, что, возможно, только встреча лицом к лицу. На этот раз он не станет скрываться.
«Срань господня!» — воскликнул один.
Фабиан узнал их голос и выражение. Но только когда он услышал голос второго человека, все встало на свои места. И в ту же секунду он впал в полное замешательство.
«Да, почти как у тебя дома».
Фабиан встал.
«Простите, могу я спросить, что вы делаете в моей квартире?»
Томас резко повернулся и направил свое оружие на Фабиана.
«Спокойно, черт возьми! Ты что, не видишь, что это Фабе?»
Ярмо прижал руки Томаса вниз.
«Да, теперь я вижу. Сори. Но что здесь произошло? Здесь как будто...»
«Я сам не понимаю». Фабиан подошел к своим коллегам. «Кто-то явно думает, что у меня что-то есть. Я только не понимаю, что это может быть. Ведь они уже изъяли все материалы следствия».
Томас и Ярма посмотрели друг на друга. «А какое следствие ты имеешь в виду?» — спросил Ярма после некоторого молчания.
Фабиан собирался ответить, но сдержался.
«А может быть, сначала расскажете, что вы здесь делаете? Насколько я вижу, вы пришли не для того, чтобы поздравить меня с Рождеством».
Томас и Ярма снова переглянулись и кивнули в знак молчаливого согласия, после чего повернулись к Фабиану, словно репетировали это движение перед зеркалом.
«Мы пришли сюда, чтобы встретиться с тобой», — сказал Ярма.
«Во внерабочее время», — добавил Томас и вставил пистолет в кобуру.
«По поводу расследования убийства Гримаса и Фишера.
И Семиры Акерман».
«Семиры Акерман?» — повторил Фабиан.
«Да, это женщина из автобуса, которая... Я знаю, кто это», — перебил его Фабиан.
«Мы совсем не думаем, что она утонула в результате несчастного случая», — объяснил Ярму.
«Или что за убийствами стоит Крэмп», — продолжил Фабиан.
Сначала он сам, потом Малин, а теперь и Томас с Ярму.
«А какие у вас аргументы?»
«Достаточно просмотреть материалы расследования с начала и до конца. Там очень много нитей, которые никак не состыковываются», — сказал Томас. Фабиан обреченно вздохнул.
«Что объясняет, почему материалы исчезли?»
«Но не так далеко, чтобы мы не могли их заполучить».
«Что? Вы знаете, кто их взял?»
Томас кивнул с довольной улыбкой.
«Ты, может быть, захочешь нам помочь?»